14:38 под бодрейшую музыку из любимого сериала «Игра престолов» от Рамина Джавади мы начинаем нашу традиционную четверговую рубрику в дневном развороте. И называется она, конечно же, «Борьба за власть». Меня зовут Роман Попов, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Я приветствую на прямой связи с нами Михаила Майорова, главного редактора Federal Press в Пермском крае и политического обозревателя, политэксперта. Здрасте, Михаил.
Здравствуйте, Роман. Добрый день, друзья.
Давай, начнем мы с замечательного материала в «Новых известиях». Я так правильно понимаю, что если история с проектом Крашенинникова, которую я тебе сегодня с утра сбрасывал, и мы обсуждали ее еще в утреннем нашем эфире, вот если эта история получит свое продолжение, то мы потеряем как таковую законодательную власть.
Речь идет о решении наделить депутатов полномочиями госслужащих, правильно понимаю?
Ну, о приравнивании их госслужащим.
Ну, это действительно очень интересная история, которая действительно сильно поменяет политический ландшафт. Причем, как она его поменяет, спрогнозировать в деталях достаточно сложно. А в целом спрогнозировать очень легко. В целом речь идет об укреплении вертикали власти, об укреплении ее управляемости, о ее прогнозируемости для модераторов политического процесса. То есть ничего нового здесь нет, мы с тобой об этом говорим последние полгода. Тренд очевиден, налицо, он никуда не девается, и, я полагаю, будет усиливаться. В рамках этого были истории, и связанные с тем, что в субъектах регионов не останется президента, будут главы администрации местных, региональных. Речь идет также о том, чтобы губернаторы могли отстранить от должности мэров городов, которые находятся в территориях. Тоже есть такая идея, инициатива законодательная. В принципе, все это укладывается в одном вектор, в одно направление. А что касается деталей. А с деталями очень интересно, потому что, как замечают коллеги, что первое, что пришло на ум, у нас ведь приравнивание к госслужащим означает очень много ограничений. На самом деле ни плюсы, ни бонусы, нет, конечно, они могут быть в виде зарплаты. Потому что, например, в городской думе на постоянной основе за зарплату работают всего 3 человека из 36. В заксобрании чуть больше, но тоже какая-то доля процента есть. И вот среди оставшейся массы депутатов есть много народных избранников, для которых такая зарплата будет, скажем так, желаемой. Они бы не отказались, они бы с удовольствием бы ее получили. А есть народные избранники, для которых это вот ограничение на госслужащих о том, что они больше не могут где-то работать, что они могут зарабатывать только на преподавательской деятельности, вот они откажутся. У нас ведь очень много народных избранников, которые возглавляют крупные компании, ключевые, я бы сказал, для Пермского края. Поэтому будет ли это принято и как это повлияет на состав представительных органов власти, большой-большой вопрос.
Смотри, следующий момент. Давай мы сейчас пройдемся по самым основным историям. Следующий момент. У нас закончились вот эти самые дни локдауна, и все вышли на работу, и вроде все окей, и отсюда главный вопрос. Локдаун был политическим решением или все-таки решением медицинским?
Любой локдаун, это всегда принимается, решение о локдауне всегда принимается на стыке 3 моментов. Политических, экономических и медицинских. Каждый из них давит на тех, кто принимает решение, заставляет их учитывать и руководствоваться тем, как бы не сделать хуже. Ну, есть же, смотри, такая, может, грубоватая, но присказка, когда женишься, из всех зол выбираешь самое красивое. Вот здесь тоже приходится выбирать из зол и тоже не решение оптимальным и нравящимся всем не будет. В общем, каждый раз это результат компромисса. И как следует из цифр статистики, которые приводит Роспотребнадзор, приводит губернатор в своем прямом эфире, 9 числа он был, в принципе, на пользу это пошло. Потому что у нас в первую очередь, мы, как вы в новостях только что сказали, мы перевалили за 1 000 000 вакцинированных. То есть пусть вынужденно, но люди пошли делать то, что, по мнению Роспотребнадзора, является главным способом борьбы с коронавирусной инфекцией. Пусть заставили, но люди сделали. Вот с этой точки зрения локдаун, я считаю, что локдаун был, если бы хотели объявить реальный настоящий локдаун, это было бы не неделя, не 10 дней. Это было бы недели и месяцы. По-настоящему, минимум месяц. Я считаю, что это была попытка заставить людей вакцинироваться, она удалась.
А дальше поехали. Снова тот же самый вопрос. А что называется, это политическое, а уж не политическое ли это решение? А у нас же методика расчета тарифа на проезд в общественном транспорте не так давно появилась в одной из самых обсуждаемых тем в паблике. И вот смотри, как красиво получилось. Сначала всем сказали, ну все, хлопцы, 37 рублей теперь, как с куста. А потом стали аккуратненько отъезжать назад. И вот теперь мы уже понимаем, что, скорее всего, будем платить где-то рублей 30-31, но в целом уже, знаешь, не 37, и все довольны.
Это старая добрая традиция. Если проезд условно 20 рублей, объявить, что он будет 50, потом сделают 30, и всех все устроит. И ничего нового тоже в этом нет. А я вообще поражаюсь, где мы можем находить новости, когда у нас вокруг одни старости. Да какие из них не возьми, мы их слышали много лет назад, и не один раз. А является ли этот вопрос политическим? Ну, сложно сказать. А потому что сколько у нас не поднимали цены на проезд, в принципе, особых проблем это не вызывало. А другое дело, что в Перми, Пермь же уникальный город, я люблю это повторять и да, приводить пример. Когда города занимаются реформой транспортной системы, они делают это очень аккуратно. Пермь умудрилась однажды чуть ли не 3 реформы совместить одновременно. То есть поменять систему оплаты, внести тарифное меню, поменять схему движения, ввести пересадки. То есть вот при госпоже Гаджиевой и при прежнем мэре, как будто вот кто-то... Такое впечатление, как будто кто-то решил, давайте вот все реформы, какие только можно придумать, мы их придумаем и реализуем одновременно. То есть, чтобы не рубить хвост по частям, как бывает, а отрубим все сразу. И вот этот вот ком негатива, который сформировался в этот момент, а любые изменения, согласись, принимаются часто в штыки, всем нравится, когда все привычно. А изменения неизбежны. Другое дело, что их иногда стоит вводить дозированно, постепенно, осматривая негатив, меняя те моменты, которые вызывают недовольство. А здесь поменяли одновременно. С тех пор тема транспорта преследует, стала такой достаточно токсичной. И я считаю, что политические модераторы должны к ней очень внимательно подходить. На этот раз мне видится, что подошли аккуратно. Все необходимые превентивные шаги сделаны. И самое главное, согласись, прежняя методика расчета тарифа была придумана в 2011 году, 10 лет назад. С тех пор поменялось все, включая условия работы транспортников. Раньше они из этих денег, которые они получали от пассажиров, жили на эти деньги. Теперь история другая. Деньги уходят в бюджет, а подрядчики работают по системе в рот километров. Но поменялась схема, поменялись правила. Понятно, что методику надо менять. Понятно, что расходы растут. У нас вот есть некоторые инвестпроекты, которые вынуждены пока откладывать, потому что выросла стоимость их реализации. Ну, с транспортом то же самое. Рост цен идет, неизбежно цена билета будет повышена. Другое дело, что это делается достаточно аккуратно, на мой взгляд.
А ты уже упомянул Людмилу Гаджиеву. На самом деле, никто тебя за язык не тянул. И я тут же автоматически у тебя в голове разархивировал очередной файл. Тоже с конца прошлой недели появилась информация о том, куда уходит Людмила Гаджиева. И оказывается, она уходит ни много ни мало, а в Центр финансового обеспечения Департамента образования города Москвы. И она уже там, она первый замначальника этого самого ГКУ, учреждение, которое занимается финансовым обеспечением подведомственных государственных учебных учреждений столицы. Надо сказать, что только ленивый не топтался в телеграм-каналах, в соцсетях, да где угодно, на этом новом назначении Людмилы Анатольевны. Вот такое ощущение, что есть люди, которым дано аккумулировать вокруг себя весь негатив. При всем при том, что большая часть инкриминируемых как бы ей этих вот негативных решений, что в сфере образования, что в сфере транспортной, что где-нибудь еще, никогда в жизни ей не принадлежали. Она всегда была пусть талантливым, пусть ярким, но все же исполнителем чужих решений и поручений. Как тебе, Людмила Анатольевна, в своем новом витке развития?
Ну, давай начнем с того, что Людмила Анатольевна никогда не боялась принимать жесткие решения. Часто придуманные не ей, согласимся, но она брала за них на себя ответственность. Она жесткой рукой резала, когда считала, что это необходимо, когда это было надо. Она в этом отношении не стеснялась. Но при этом она была, я считаю, одним из самых качественных, компетентных и сильных управленцев среди чиновников нашего региона. При ее компетенциях, при ее квалификации, при ее опыте, при ее уровне контактов и связей, она неизбежно должна была получить где-то хорошее место. Ну, при этом ее взлет в Москву, я считаю, это фантастическим выходом из ситуации, в которой она оказалась в Перми после отставки. Это большой взлет, это большой для нее личный успех, а Москва совершенно другой масштаб. Опять же, как писали телеграм-каналы, я там видел одну из публикаций, бюджет организации, в которую она зашла, чуть ли не вдвое превышает бюджет всего Пермского края. Собственно, давай скажем так, она переросла Пермь, она пошла на повышение.
А причем, когда я сейчас уже, наверное, не открою никаких тайн, скажу, когда вот я с ней разговаривал, да, буквально перед ее отъездом из Перми, она достаточно спокойно и даже, может быть, несколько нарочито усталым тоном просто говорила, что она уходит на хорошее тихое место. Вот. То есть
Давай порадуемся, потому что, смотри, часто говорят, что у нас не хватает примеров успеха. Ну вот, пожалуйста, пример успеха. Пусть достаточно кривоватого, пусть через отставку, плюс через массовый негатив, плюс вот через вбросы в телеграм-каналы, но человек продолжает продвигаться в той карьере, которую он выбрал. Не у каждого есть столько целеустремленности и вот столько силы и энергии на это дело. Мне бы, наверное, не хватило.
Давай дальше, поехали. Следующая история. На этот раз политическая, но только отчасти, потому что она в целом просто какая-то медиа-история. Но, тем не менее, давай про нее тоже поговорим. Пермский политех... И вот он самый этот указ, который вчера вызывает буквально волну. Негодование, ах так, ах в политехе, ах будут увольнять и отчислять непривитых и так далее и тому подобное. Потом, когда начинают разбираться в указе, оказывается, что, в общем, все это полный, как-то скорее из пальца высосанная история, что пункт про отчисление там стоял, буквально, что ради красного словца в том разделе, который вообще не имел никакого отношения там к текущей сложившейся ситуации, но, тем не менее, слово отчисление там однажды в указе действительно там фигурнуло. Хотя речь бы, безусловно, шла не о нем. А сейчас политех чуть-чуть откатил назад, подредактировал текст указа, убрал все намеки даже на отчислить и уволить, и в целом оставил только основным, как и вчера это было, основным наказанием отстранить от работы без сохранения заработной платы непривитых преподавателей до 1 декабря не привившихся. Собственно, к чему? Смотри, по этой истории уже успел пройтись даже губернатор Дмитрий Махонин, дав свой комментарий на тему того, что нет, отчислять и увольнять это уже как бы перегибы и все такое. И тут как-то, знаешь, такое ощущение, что вот, пожалуй, вот теперь-то нашли самого ярого, оказывается, сторонника жестких мер. И это ректорат политеха. Это, в общем, при всем уважении не совсем так, но как так получилось, скажи мне.
Я важную ремарку скажу. Университет – это все-таки федеральная история, он подчиняется Москве, а не пермским властям. Что касается твоего вопроса, я здесь, да, конечно, политический момент, потому что историю пришлось разруливать в том числе на политическом уровне. Но в большей мере я здесь вижу проблему, с которой мы и я сталкиваемся, и вообще все жители Пермского края, с токсичной информационной повесткой. Она сформировалась такой, какой есть. Это означает, что позитивные и положительные новости проходят мимо глаз. Мы их не замечаем. И ты, и я тоже. Почему? Потому что наши слушатели, наши читатели не дают посещаемость по положительным новостям. Но они дают посещаемость по негативу, по токсичным историям, по чернухе, и самое главное, по всему, что плохо, вот по всему негативу, который может быть направлен в отношении руководителей различного ранга и различных форм, ну, организаций, не обязательно чиновников. И вот это вот громыхнуло. И здесь еще один момент, который все усиливает в разы, гонка за сенсациями. Потому что либо ты напишешь сейчас, либо ты не напишешь, напишут другие. Мы перестали по-настоящему разбираться в темах, хватая мешки, вокзал отходит. Вот мы имеем выход из, на мой взгляд, очень неправильный, очень кривой, очень токсичный и очень вредящий всем, и прессе, и людям, существующей информационной поляны, и существующих и существующего информационного пространства. У меня нет рецептов, как это изменить, я только фиксирую. Это очень, на мой взгляд, пагубно для всех, кто живет вот в этом информационном пространстве. Это вредит абсолютно всем.
А, то есть в данном случае политех попал под общий каток.
Да. Если не громыхнет там, громыхнет в другом месте. Потому что это очень выборочно. Кто-то неосторожно что-то говорит, кто-то акцентировал внимание на документе, выложил, интерпретировал, начался скандал, все подхватили. А о том, что на самом деле начинают разбираться только те, кому положено по должности, ну, скажем, пресс-службы, инцидент-менеджеры, пиарщики. И где-то через день-два они говорят, не, ребята, все не так. А впечатление уже сложилось, скандал уже прокатился.
Дальше поехали. Еще одна история. А здесь я здесь просто у тебя хотел уточнить. Смотри, у нас есть совершенно судебная история. То есть совершенно такая к нам, к нашей с тобой рубрике не относящаяся. Я имею в виду завершение суда по гибели людей в Карамели. И, соответственно, реальные сроки представителям ПСК, представителю ПСК и представителю управляющей компании «Профидом». А вопрос-то у меня к тебе следующий. А здесь вообще-то был еще третий подсудимый, сотрудник краевого главка МЧС Разиф Исмакаев. Так вот, он был оправдан. И в очередной раз мы получаем, ну, как бы уже не первый раз, согласись, мы получаем ситуацию, при которой у нас представитель надзорного, ну, вот, получается, ведомство, да, МЧС же относительно вот всякого рода проверок и прочего-прочего, это все-таки ведомство надзорное, получает у нас какую-то, я не знаю, либо самый маленький срок там скорее условный, либо вообще освобождается. Я могу напомнить тебе по хромой лошади историю точно так же с представителем МЧС, который так на реальный срок и никуда не отправился.
Роман, я могу сказать, да, эти факты ты перечислил, они есть, но что касается содержания, говорить не готов, потому что в последнее время за судом по Карамели я не следил, содержание обвинений, честно говоря, даже не помню, и юридически некомпетентен. Я не готов обсуждать тему, в которой просто не понимаю, боюсь выглядеть смешным и неправильным.
Я просто к тому, что у тебя нет в голове ощущения, что структура Министерства чрезвычайных ситуаций обладает каким-то настолько серьезным весом, что ее, ее сотрудники прямо вот отбиваются от всего, от всего.
Иммунитет от преследования. Повторю, я не готов. Я не знаю, в чем его обвиняли, я не знаю, что говорили адвокаты, я не знаю зону ответственности. Для меня это чистый лист бумаги на самом деле в данный момент. Вот тема, которую ты поднял.
Окей. И, наконец, наверное, последнее, которую я бы хотел тему тебе предложить, это QR-коды. QR-коды.
Да, я слышу.
Введение на транспорте, в самолетах, в электричках, в метро, если это для Москвы. Обязательное введение в бизнес-центрах и торговых центрах, которое на словах очень строго должно быть реализовано, а на деле совершенно никем не исполняется. И в конечном итоге такое ощущение, что вся система QR-кодов у нас сейчас превратилась исключительно в дополнительную головную боль А. для сферы общепита, Б. для сферы развлечений. Все остальное не работает.
Ну, Роман, чудесный прямой эфир губернатора 9 числа, он эту тему там поднимал, поэтому умные мысли я у него заберу. Пусть без его разрешения, но воспользуюсь. Он сказал, что мы не можем мы проконтролировать каждого из 3 миллионов человек, которые живут в Пермском крае. Поэтому да, будут нарушения, да, будут недоработки, но, по его словам, в целом применение этой схемы дало свой эффект. Мы, Роман, мы с тобой понимаем, все его соблюдать не будут. Но любое снижение социальных контактов, пусть не полное, но частичное, оно идет на пользу. А люди продолжают умирать. И в территориях. И вот наши коллеги, прочитал сегодня, к сожалению, о смерти журналистки, который работал, по-моему, 59-ру об этом сообщил журналистки из Краснокамска. Роман, ну, вот я QR-код получил достаточно случайно, я переболел, потому что у меня медотвод, не запрещено делать прививки. Иначе бы я сделал, ходил бы с QR-кодом. Но вот он у меня сейчас есть. Последние несколько дней я бывал в городе, по тем ограничениям, которые были, ну, он незначительно ограничил, он практически никак не мешал. Меня его два раза спросили. То есть пусть отчасти, но работает. Работает. Что касается расширения, зависит исключительно от медицинских показателей, и как мы с тобой начали в самом начале, от того, насколько медицинские требования, насколько политическая целесообразность и рождаемый негатив от этих решений, насколько они будут уравновешивать друг друга. Если случится, будем жить в условиях QR-кодов. Я только добавлю, что на Западе, на который нас любят кивать, ограничения были гораздо жестче, а в некоторых местах они жестче, чем и сейчас. Смотри на тот же Сингапур. Они просто не хотят лечить тех, кто отказался от прививок.
Ну а нет, нет, они не против лечить, они им счет потом будут выставлять.
Бесплатно, да, по страховке. То есть по страховке в Сингапуре не хотят лечить отказавшихся от вакцинации. Да? У нас вакцинировалось, ну, где-то, ну, чуть больше трети, мне кажется, от числа миллиона, сколько, порой 3 миллионов у нас живет. Ну вот будем дисциплинированы, как сингапурцы, не будет у нас QR-кодов.
Ну что ж, на этой ноте мы, наверное, и помашем друг другу ручками. Михаил Майоров, Роман Попов. Это была наша традиционная четверговая рубрика «В дневном развороте. Борьба за власть». Миш, до следующей недели. Пока.
Всем пока.